Сегодня мне хотелось бы послужить вам и на основании истории одного любимого персонажа, моего любимого персонажа Библии, да, и чего греха таит, наверное, каждый человек на этой земле, если он христианин, он любит этого персонажа. Я даже делаю такую небольшую подсказку, это, знаете, я помню, когда я пришел в церковь и уверовал, и начались первые дети, рождались, то первых мальчиков как называли, каким именем? Знаете, это как бы, это, знаете, я редко встречал детей, которых называли Иуда. Ну, я, ну, честно скажу, вот в Украине ни одного не видел. Знаете, ну, даже не видел Саулов, а Давидов видел множество. У меня в церкви таких Давидов бегает. Знаете, то есть Давидов много, все хотят, чтобы дети были как Давид. И знаете, и я скажу так, что иногда мы настолько двигаемся некими иллюзиями, что иногда и касаясь жизни Давида, это также, знаете, ну, какие-то стереотипы у нас есть. Нам иногда кажется, что Давид это был любимчик у Бога. Это был такой особенный персонаж, которого как-то полюбил Бог, и вот всем не прощалось, а Давиду прощалось, ну и так далее. Но мне сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что ну, осмотреть жизнь Давида и увидеть, что на самом деле не все так гладко было в его жизни. И моя проповедь называется так: «Пять ключевых городов в жизни Давида». Потому что эти пять ключевых городов, они показывают нам пять ключевых периодов в жизни Давида, как они происходили. И давайте мы начнем с вами с Деяний апостолов 13 главы. Деяния апостолов 13, 22 стих. Аллилуйя. Итак, здесь сказано: «Отринув его», то есть Саула, «поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Интересно, на самом деле, знаете, в одном стихе так много всего сказано, и так быстро все сказано, что кажется, что, ну вот, ну просто взял Саула, снял и поставил Давида. И, ну и как-то вот оно само собой быстро все произошло. Но все не так быстро произошло, как казалось бы. Но об этом чуть позже. Интересно, что Бог говорит здесь: нашел я мужа или человека по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Интересно? Но Бог избирает Давида не потому, что ему понравился молодой парень, который пас овец, не потому, что у него была какая-то особенная судьба, и ему стало его жалко, а потому, что было что-то в сердце Давида, что привлекло внимание Бога. Даже, знаете, что меня всегда потрясало, это слова, которые сказаны в Деянии 15:16, сказано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и все, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Вы знаете, почему у меня был вопрос, почему Бог хочет воссоздать скинию Давида? Ну, я знаю харизматическое трактование данного вопроса, что Давид классно поклонялся, и поэтому Бог хочет восстановления именно скинии Давидовой. Знаете, это как в том анекдоте, когда встречаются два проповедника, один читает Библию, и второй читает Библию. Этот первый, который читает, вздыхает над Библией, тот его второй спрашивает: ты что вздыхаешь? Говорит: ты знаешь, сколько читает этот отрывок, вообще не могу его понять. Тот так посмотрел, говорит: так давай я тебе объясню. Говорит: слушай, я объяснить сам могу, я понять хочу. То есть, знаете, я знаю правильное объяснение, но понимание — это уже немножко другой вопрос. Помните гора Моисея, когда Моисей был поднят на гору, он пошел на гору, и Бог что ему показал? Скинию. Какую скинию? Небесную скинию. Что он ему сказал? Все, что увидишь на горе, спустись вниз и так и сделай. Правда или нет? Интересно. А здесь Бог говорит: я воссоздам не скинию Моисея. То есть, в принципе, логически. Когда ты где-то там заблудился, возвращайся назад. То есть, есть небесный образ. Скиния Моисеева, которая она была четким и точным отображением небесной скинии. А Бог говорит, что в последние времена он восстановит скинию Давидову. Удивительно. Почему сразу нельзя было скинию Давидову сделать? Но, знаете, было что-то в жизни Давида, что потрясло Бога, что привлекло Богу. Почему Давид? Деяние 13:36 говорит: Давид в свое время послужил изволению Божьему, или послужил исполнению воли Божьей. 2 Паралипоменон 16:9 говорит: ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. То есть, другими словами, Бог до сих пор обозревает землю и ищет что-то конкретное. Иногда, знаете, мы смотрим на себя, и что мы видим чаще всего, когда мы оцениваем свою жизнь? Ну, я не знаю, как вы, я знаю, как в Одессе. В Одессе оценивается жизнь следующим ракурсом. Машина, на которой я езжу или пешком хожу. Ну, конечно, может, кто-то на трамвае ездит большом. Не знаю, то есть, или там дом, в котором я живу, или квартира, в которой я живу, или зарплата, которая у меня есть. Неважно даже работа, которая у меня. Главное, чтобы зарплата была. То есть мы оцениваем часто свою жизнь такими критериями. У меня был даже служитель церкви, который однажды ушел из церкви с такими словами. А что Бог мне дал? Живу в съемной квартире, не имею нормального заработка, не имею того, третьего, десятого. И сегодня он мирой очень злой. Он злой на жизнь, злой на Бога. Молимся за него, верим, что что-то произойдет в его жизни. Но знаете, что Бог мне дал? И как мы оцениваем свою жизнь? Мы оцениваем свою жизнь какими-то внешними факторами. Что мы имеем? Где мы оказались? В каком городе живем? В каких условиях находимся? Политическая ситуация и так далее. Хорошо там, где меня нет. Интересно, как Бог оценивает нашу жизнь. Смотрит ли он на то, в каких квартирах мы живем, в какой одежде ходим или с какими гаджетами сидим. Знаете, а что его интересует? Его интересует сердце. И насколько оно открыто пред Богом. Почему Бог избрал Давида? Потому что у него было что-то в сердце. Интересно, когда Бог избирал Саула, то о Сауле сказано, что он был мал в своих собственных глазах. При том, что он был самым большим в Израиле. Сказано о том, что если собрать всех израильтян, то Саул был выше всех на целую голову. То есть он отличался, ярко отличался от всех. Он был высоким, но при этом, почему Бог избрал его и быстро поставил, потому что он был малым в своих собственных глазах. Потом все это изменилось, потом стало все по-другому. И знаете, и Бог решил, пройдя второй путь и помазав на царя, человека немножко поиспытывать, не делать все быстро. Сегодня мы живем в такую эпоху, когда-то это называлось эпохой, еще несколько лет назад это называлось эпоха микроволновой печи, то есть никто не хочет, или эпоха фастфуда, когда все должно быть быстрым. Сегодня еще быстрее. Сегодня мы, сидя на собрании, можем зайти и все погуглить, все проверить, точен ли проповедник, точно ли дату он назвал, точно ли он все прочитал, точно ли он сказал, найти подобную проповедь, просмотреть и сказать, о, это была неплохая, а вот нет, это вот я получше нашел, чем то, что он проповедовал. Знаете, такая эпоха Гугла, мы все делаем быстро, мы все узнаем быстро. Сегодня есть одно огромное количество открытых источников, где мы можем найти всевозможную информацию, что мы хотим или что не хотим. Но интересно, что в жизни Саула тоже все произошло быстро. Только итог был не очень. В жизни Давида подготовка шла гораздо дольше. Итак, первый город Давида, город Вифлеем. Знакомый город, правда? Интересно, события этого города мы описываем каждый год на Рождество, потому что именно в этом городе родился Спаситель. И родился он в городе Давидовом. Богу так понравилось то, что делал Давид в Вифлееме, что он решил, что мой сын должен родиться только в Вифлееме. Что это были за годы в Вифлееме? Давид находится в Вифлееме примерно до 17 лет. То бишь он вырос, его, то есть детство, отрочество, подростковый возраст, они прошли в Вифлееме. Чем занимался Давид в это время? Очень кратко. Три основные вещи, которые делал Давид. Первое. Он развивал свою духовную самоидентификацию. То есть он разбирался с тем, кто он. И он разобрался с тем, смотря на его псалмы этого периода, мы можем определиться, что он определил себя как возлюбленного Божия, что Бог его любит. То есть он развивал это в себе. Второе, что было в жизни Давида, это хождение в послушании. Он был послушен в самых маленьких и ничтожных вещах. То есть он был верен в малых вещах. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. И также третье, что мы видим в жизни Давида, это время возрастания в понимании Божьего Слова. То есть он возрастал в понимании Божьего Слова, также можно читать в понимании Божьего сердца. Каков Бог? Узнавать Бога все больше и больше. Итак, Давид развивал свою духовную корневую систему. Это период, когда мы не видим Давида как яркую личность. Его вообще никто не видит как яркую личность. Он вообще мало кому-то известен. вообще мало кому известен. Даже в собственном доме у него были проблемы. Мы можем видеть с вами, что когда Самуил пришел в дом Иессея, отца Давида, для того, чтобы найти нового царя, эта картина, она показывает всю жизнь Давида в этом периоде. Что там было? Бог отверг Саула после того, как Саул уже несколько раз отверг Божье слово и ослушался его. Что интересно, даже в этой истории, что несмотря на то, что Бог отверг Саула, пришлось еще Саула терпеть достаточно много лет. Знаете, сегодня смотришь на некоторых политиков и думаешь, ну, уже с вами все ясно, когда уже все закончится? Когда уже все закончится? Мы сегодня были утром, поехали в Межегорье и сидели там в кафешке возле озера, дети, рыбки плавают, уточки все эти и так далее. Сидели, пили чай, кофе. Ну, страусы там с другой стороны бегают. Я специально пошел сфотографировать всех страусов, которых поддерживал наш бывший президент. Ну, он сильный, я смотрю, хочу вам сказать. Их надо усилия поддерживать. Особенно нам этот павлин-шмавлин понравился, который там орал. Но это уже другой вопрос. И вот мы сидели там сегодня в центре всего этого дела, рядом с этим домом, где он жил, Хонка это. И сидели, пили чай, кофе. И я говорю своей жене, представь себе, кто бы мог бы подумать, Виктор Федорович Янукович в страшном сне могло бы ему привидеться 2 года назад, что так все произойдет, что мы с тобой будем сидеть у него в доме и пить кофе. Ну, на территории, смотреть на рыбки, там, то да все. Мог ли он себе такое даже в страшном сне? Кучу туристов, которые ходят, все заглядывают, все трогают, всякие гадости про него рассказывают. Ну и так далее. И все на его территории. Вообще, круто. То есть, и все происходит, знаете, неожиданно все. Ну, хорошо, Бог отверг Саула. И он расстроился, Самуил расстроился от этого, потому что через него Бог избрал. И он, конечно, недолго горевал, он все-таки слышал Бога. Когда ты слышишь Бога, ты недолго горюешь. И так Бог сказал, что ты горюешь, я избрал себе уже другого. Все, я уже решил, у меня уже другой. Иди в дом Иессея и не сказал, кого избрать, кого помазать. Бог так иногда делает. Он иногда ведет тебя куда-то и не говорит, что надо там будет делать. Или говорит, что надо будет делать, но не говорит, как это делать. И знаешь, и ты не знаешь, что тебе делать. Вот это и называется вера. То есть я верю. Знаете, иду и не знаю куда, буду делать то, не знаю что. Это вот про нас. Это про христиан. Знаете, это нормально. То есть надо быть внимательным постоянно Господу. Итак, Самуил пришел в дом Иессея. И что он делает? У него уже есть образ. То есть царя, которого он помазал, это был Самуил, это был высокий, статный, красивый воин от рождения, можно сказать. В конце концов, что мы видим, он приходит, он видит старшего сына Иессея Илиава и говорит в своем сердце, вот царь. Почему? Он видел уже картину, и он уже видит по внешней картине, что он подходит. Приблизительно одно на другое поменяешь, даже народ не поймет. Тот такой, этот такой поменяли, и все, и народ будет счастлив, все будет классно. Политически идеально. Не будет, ну, как бы, ни Майдана, ничего, все будет хорошо. Интересно, Бога ответ в этот момент. Ты не туда смотришь. Ты смотришь на лицо. А я смотрю куда? На сердце. Самуил перекрестился, понял, что не то, смотрит на следующего брата. Тот, конечно, поменьше. Уже немножко отличается, но тоже ничего. Он говорит, и этого я не избрал. И так он перебрал всех братьев. И представьте себе картину. Самуил был послушен Господу. Бог говорит с ним на том месте, и братья закончились. Можете это представить? То есть, ты уже проверил каждого. Знаете, это, ну, какой ты пророк, если ты не можешь определить, кто? Ты прошел всех, а его нет. Так подождите, я не туда пришел? И он спрашивает, а есть ли кто еще? У него уже вопрос. И ему говорят, да, есть один, он там овец пасет, Давид. И знаете, это очень яркая картина, потому что она говорит нам о пренебрежении в жизни Давида, что его собственная семья пренебрегала его. Знаете, есть современное слово сегодня в христианстве, очень популярное в современных церквях, и это называется такое, они всяких духов ищут, что там изгонять и так далее. Есть такой очень популярный сейчас дух, я смотрю, он топовый во всех отношениях, это дух отверженности. Дух отверженности это сейчас самый популярный дух, ну я не знаю, может быть в других странах тоже, но в Украине так точно. Если где-то что-то с кем-то произошло, это дух отверженности. Вы что, с этим надо бороться? Это надо изгонять, надо там всякие корни какие-то старые искать, как его родители не любили и так далее. Так и вот я хочу вам сказать, если вдруг вам иногда приходила такая мысль, что может быть в вашей жизни было, или есть там дух отверженности, знаете, у Давида тоже было. Но это ему не помешало. На самом деле, даже если мы посмотрим с вами псалмы, которые написал Давид, можем увидеть несколько ярких вещей, которых он пишет. Псалом 26:10 говорит, «Ибо отец мой и мать моя оставили меня». Нормально? Царь Израиля, Давид, говорит, «Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Что он находит? Да, есть факт. Он признает этот факт. Он не исповедует, как настоящий харизмат. Меня любит и отец, и мать моя, и Господь меня примет. Нет. Он признает факт того, что есть, но при этом он говорит, Господь примет меня. Он находит замещение. Он находит выход для своей жизни. 37-й псалом, 12 стих. «Друзья мои и искренние мои отступили от язвы моей, ближние мои стоят вдали». Они не рядом, близкие должны быть близкими, поэтому они и близкими называются. А он говорит, близкие мои стоят вдали. 68-й псалом, 7-9 стих, 68-7-9. «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил, да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывает лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей». Что делает Давид? Он развивает в этот период, тогда, когда ему кажется, знаете, есть полное впечатление того, что его семья его не любит. Ну, вы должны понять, если пророк приходит в город, то весь город приходит в движение. Тем более, это не город, а село. Мало этого всего, если пророк приходит в дом, то там должны собраться все домашние. Давида не зовут. То есть это, а кто такой Давид? Чего его звать вообще? То есть это очень яркая картина пренебрежения в жизни Давида. Но при этом всем, как мы уже говорили, Давид развивал в себе качество послушания и верности в малых вещах. Вспомните, когда он встречается с Саулом перед тем, как он победил Голиафа. Помните те рассказы, которые он рассказывал Саулу, как он пас овец у отца своего. Говорит, если приходит, я пасу овец, и вот идет лев. И хватает овцу. Знаете, мне всегда тоже интересна эта картина. То есть, я себе ставлю на место Давида. И думаю, я пасу овец у отца. Даже не у работодателя, у отца. И приходит какая-то кошка, большая, хватает одну из овец. Моя реакция. Я не знаю, как ваша, моя реакция, наверное, она будет такая, немножко еврейская. И она звучит приблизительно так. Слава Богу, что не меня. Чур меня пронесло. А приду домой и скажу, пап, ну что, ты предлагал мне со львом драться? Ты хотел сына потерять? Или тебе овцы жалко? Ну как еще? Что мы видим? Давид не просто прогоняет этого льва. Он догоняет его. Мало этого всего. Скажите, пожалуйста, когда мы, конечно, идем в супермаркет и берем что-то, мы берем как? Руками, складываем в тачку, там складываем в кулек. А, извините, когда лев пришел в супермаркет, он как берет? Зубами. А если он берет зубами еду, то он ее надкусывает. В этом особенность. У него клыки для этого, чтобы она не убежала. Во-вторых, ее ослабило. А в-третьих, он наслаждается. Кровь, знаете, вот оно как бы... Ух, класс. То есть он уже не отпустит добычу из зубов, потому что он ее надкусил. Давид догоняет льва и отбирает надкушенную жертву. Уже надкушенную овцу. Он ее забирает. Неважно, все равно моя. Нужно в точности исполнять. И чтобы другие кошки не пришли, что он делает с этой? Знаете, и льва, и медведя разрывает. Вот это, знаете, несмотря на то, что можно сказать, отец не любит, заставляет делать какую-то унизительную работу, но что делает Давид в свою очередь? Он не мстит в своей работе, а он точен. Он верен в самых мелких деталях. Он точен в поручениях. Мало этого всего, он борется за имущество своей семьи и своего отца. Хотя можно было бы сказать, да меня не любят, да горе оно все пропадом. Одного мы знаем такого из Нового Завета, который сказал, дай мне мою часть имения, и я уйду. И ушел. Давид что делает? Точен, выполняет все скрупулезно. И вот это, знаете, его особенность. В конце концов, это вот первый период, и он помазан на царство. Интересно, что он помазан на царство, это вообще это самая яркая картина. Мне, знаете, когда буду на небе, очень хочу потом посмотреть это на, в записи, как это было. Знаете, вот его там помазали торжественно, там хор ангелов, ту-ду-ду-дум, ту-ду-ду-дум. И Давид, так, где мое царство, где мой трон, где мои вельможи, где все? Куда пошел Давид? У них даже пирушки дома не было. Он назад вернулся. Знаете, удивительно, то есть вот, вот новый царь пошел пасти овец обратно. Ну, быть верным мало к вещам. Что интересно, что мог бы сделать Давид? Ну, учитывая, что он еврей. Ну, и как бы, а все евреи, они всегда что-то вот там как-то, ну, тебя в цари помазали. Уже должен был как минимум первый указ издать, лишающий Саула всех привилегий. Я новый царь Давид. Издаю указ, согласно которого Саул считается изменником Родины, нарушившим завет Бога. И там все, кто Христовые, ой, извините, все, кто Давидовы за мной, там и так далее. То есть, ну, должен был бы так поступить, правда или нет? Ну, его же цари помазали, пророк официально, при свидетелях. Может, у него даже, не знаю, документ был. Но факт остается фактом, он не пошел на царство. Он вернулся к овцам. Ничего не изменилось. Знаете, удивительно. Давида вообще, прежде чем он стал царем над Израилем, его помазали три раза. Трижды помазывали его. Мало этого всего, его помазали. Мазали не так много людей. Только три категории. Священник, пророк и царь. Уникальная личность. Это сегодня, знаете, все помазаны. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня, уже касается всех. Тогда это были уникальные люди. И вот он уже помазан. Что он мог делать? Сегодня есть такая вещь, это монетизация. Такое современное слово, это когда люди, они пытаются монетизировать какие-то свои возможности или достижения. В частности, например, там вот кто-то в социальных сетях там имеет там 1000 друзей, все, и уже надо какую-то рекламу включать, уже монетизацию делать, уже денег зарабатывать. В принципе, Давид мог бы тоже уже начать зарабатывать. Он мог бы уже становиться как известным пророком, знаете, непризнанный царь, но помазанный. Что немаловажно. То есть, могу какие-то вещи делать, давайте денег будем зарабатывать. Всего этого Давид не делает. Он продолжает заниматься тем, чем занимался до сих пор. Но я хочу вам сказать, смотря на его жизнь, мы видим, что он все принял вполне буквально то, что произошло в его жизни, когда его помазали. Итак, мы приходим с вами ко второму городу. Это город Гива. Город Гива – это событие, которое... Ну, в его жизни этот период начинается с события, которое описано в 1 Царств, 17 главе, 20 стихе. Мы не будем читать. Это когда израильская армия находилась в битве, можно так сказать, готовящейся к битве с филистимлянами, когда Голиаф вышел вперед и говорил, давай, зачем, чтобы много людей гибло, давайте один я выйду против одного ваши, кто победит, тот и будет. И Давид пришел на поле битвы, его послал отец отнести сыр там, и всякие продукты, отдать военачальникам, проведать братьев. Старший брат его встречает, говорит, ты что сюда пришел, знаю твое сердце, ты пришел посмотреть на сражение. Знаете, то есть первое, что укор в жизнь Давида, ты что сюда пришел? Кто тебя сюда звал? Зачем ты здесь? Знаю твое гнилое сердце. Ответ Давида очень интересен, не слова ли это? То есть иногда в нашу жизнь могут говорить многие люди разные слова, очень разные слова, очень обидные слова. И говорить с очень таким серьезным авторитетом. Но иногда это просто слова. Что сделал Давид? Он не начал слушать эти слова. Он сказал, это всего лишь слова. И продолжал слушать то, что ему было интересно. И вот мы знаем, чем все закончилась история. Давид пошел с пращей и с палкой против Голиафа. Голиаф говорит ему, ты что вышел против меня как... Как против собаки, опс, понял. Как против собаки, то есть зачем ты его, ну как бы, что ты вот это вот устраиваешь тут. Что сделал Давид, в конце концов он его убил, отрубил его же мечом ему голову. И представьте себе, молодой пацан, 17 лет, в итоге женится на королеве красоты, ну, как награда дочь царя, а она, тут даже конкурса не надо проводить, Саул решил, она королева красоты. Потому что она дочь царя. Все очень просто и понятно. И он мгновенно, мало того, что он женится, еще и женится на первой девушке королевства или всего, мало этого всего, он становится приближенным Саулу, мало этого всего, его семья вдруг замечает, что есть еще один ребенок, который влияет на всех. Не только где-то овец пасет, потому что вдруг семья увидела, что когда приходит время, когда платежки должны прийти, они перестали приходить. Мало этого всего, если они платили, им эти деньги возвращались и говорили: спасибо, достопочтенный Иисей, с вас больше не надо. Вы можете работать и никому не платить налоги. Это все то, что произошло с Давидом. Что интересно, происходит далее. Первое царство, 17 глава, с 5 стиха. Первое царство, 17. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул». Мы видим, что несмотря на всеобщую популярность и известность, Давид продолжал быть верен в мелких вещах и поручениях. То есть он поступал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. Это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, и торжественными тимпанами, и кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, и Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». Давид стал не просто национальным героем, как бы так сказать, это слово такое очень непопулярное в церкви, но я даже не нахожу другого. Он стал секс-символом Израиля. Потому что женщины слагали о нем песни. Когда он шел в походе, они выходили и танцевали, пели, провозглашали. Они были так счастливы. Знаете, это просто он стал всеобщим любимцем. Это стало, ну я не знаю, герой всей нации. Ну, круче. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Просто уникальная личность. И можно было бы сказать, знаете, иногда, когда тебя не любят, и вдруг тебя все любят, это становится огромным испытанием для многих людей. Потому что вдруг начинает им казаться, что теперь так будет всегда. Знаете, иногда наши какие-то успехи, неожиданные успехи, вроде мы ничего такого особенного не сделали, но вдруг приходит успех, и иногда этот успех, он не плата за долгие годы унижений, а всего-навсего испытание в твою жизнь. Я знаю многих людей, которые этот период своей жизни никогда не проходят. А они просто падают. Падают, потому что не выдерживают хвалы. В этом периоде жизни у них возникает гордость. Они начинают думать, что все в их жизни очень управляемо и очень понятно. У меня есть любимая притча, наверняка вы ее знаете, про то, как один человек пришел к раввину с такой просьбой, говорит: «Раввин, мне нужен совет. Жена меня оставила, компаньон меня бросил, у меня нет ничего, я все потерял, все, что имел, я все потерял, мне даже негде жить». Раввин выслушал его и говорит: «Ну, я не знаю, что тебе посоветовать, посоветую лишь одну вещь. Где бы ты ни жил, где бы ты ни оставался на ночь, нарисуй себе, найди там картонку и напиши на ней: так будет не всегда. И каждый раз смотри на нее». Через некоторое время к раввину приезжает респектабельный молодой человек в дорогом костюме, на дорогой машине, ну и так далее. Приходит, приносит ему, говорит: «Это вам, спасибо огромное, вы меня так выручили. Вы меня помните?» Он говорит: «Нет, но это я был тот человек, который все потерял». Раввин спрашивает: «Ну и что случилось?» Он говорит: «Ну, знаете, жена ко мне вернулась. У меня возникла новая возможность. Я разбогател еще больше, чем был тогда. Вообще, вы не представляете, как вот этот вот листок бумаги, он спас просто меня. Ваш совет, он просто меня спас. Спасибо вам огромное». Когда он собирался уходить, раввин говорит ему: «Знаете, я дам тебе еще один бесплатный совет. Не выбрасывай этот листок бумаги. Пусть всегда будет на виду. Потому что так будет не всегда». Знаете, в нашей жизни все меняется. Мы не можем предсказывать, как оно будет. Но, как я уже приводил сегодня нашего бывшего президента, мог ли он себе представить в самом страшном сне? Не мог, никогда. Но ему казалось, что он пришел всерьез и надолго. Знаете, в этом провидение Божие иногда бывает. Поэтому не нужно расслабляться. Что делал Давид? Продолжал ли он верить Богу? Конечно, продолжал. Продолжал ли он молиться? Конечно, продолжал. Продолжал ли он искать Бога? Конечно, продолжал. Продолжал ли он быть верным в малых вещах, которые ему поручались? Конечно. Его просили играть на гуслях. Он играл на гуслях так, что злой дух отходил от Саула. Ему давали поручения, он выполнял их. Весь народ любил его. Вы знаете, это уникально, но это произошло в его жизни. Но это был не ответ. Хотя, может быть, ему казалось, знаете, в этом периоде, ведь Бог меня помазал на царство. Я могу сейчас устроить революцию. Легко. Меня любят, поддержка в народе настолько высока, что я могу легко захватить власть. И весь народ это примет. Ведь я уже помазан на царство. Имею полное право. Бог отверг Саула. Меня помазал. Имею право. Сделал ли это Давид? Не сделал. Поэтому он и Давид. Аллилуйя. Итак, преждевременное продвижение – это также подготовка к нашему будущему предназначению. Потому что многие не проходят это время. Библия говорит, притча 27-21 сказано, что плавильня для серебра – и горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. На самом деле это колоссальное испытание. Но дальше больше. И третий город в жизни Давида это Адалам. Третий город это Адалам. Здесь Давиду уже 23 года. Он уже взрослый. Этот период длился в жизни Давида тоже около 7 лет. С 23 до 30 лет. Описан этот период в книге Царств, первой книге Царств, с 21 по 31 главы. Что происходит? Что гласит нам поэзия этого периода Давида и также история жизни Давида? То, что его обвинили террористом номер один. Он стал изгоем в обществе. Вчера он был любимчиком, и его рейтинг был выше любой личности во всем Израиле. Сегодня он ненавиден всеми. Поэзия этого времени говорит о том, что Давид пишет, что 3000 человек разыскивают его и желают его убить. 3000 человек. И в этот период он вынужден бежать в Адаламскую пещеру и делает ее одной из своих штаб-квартир. Описано это в 22 главе 1 книги Царств, 1-2 стих. «И вышел Давид оттуда, убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда». Ну, короче, оно коснулось не только Давида, но, естественно, уже всю его семью. Интересно, что семья уже пришла к Давиду. «И собрались к нему все притесненные, все должники, огорченные душой, и сделался начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Короче, собрался весь самый интересный контингент, можно так сказать. Очень интересный период. Что сделал Давид не так, что это в его жизнь пришло? Вы знаете, мы по сути своей, люди, мы очень любим одну теорию. Эта теория гласит так, что есть причинно-следственные связи. Если что-то произошло, этому есть причина. Прикусил язык, лишнее сказал. Подвернул ногу, не туда шел. Знаете, там, не знаю, там заболел, согрешил. Ну и так далее. Мы всему всегда ищем какие-то причинно-следственные связи. Знаете, особенно это интересно, когда, например, там в жизни пастора или в жизни служителя что-то происходит, какие-то периоды есть такие тяжелые, обязательно найдется кто-то. Я расскажу вам, у меня был период несколько лет назад, это сколько уже было? Года 3 назад, наверное, это было. Я уже не помню. Уже. О каком? 11-м, 4 года назад. Был очень интересный период у меня в жизни, в течение полугода. Ну, яркие события происходили буквально там в течение 2 месяца. Но он был растянут на полгода. Начался период, я был в Донецке на посте и молитве. Звонит мне моя жена и говорит о том, что, ну, короче, ей плохо. В конце концов, там через некоторое время ее забрали в больницу. Мои 4 детей остаются дома сами. Я на расстоянии 800 километров. Ехать не могу, мой поезд ушел, я не на машине, я не знаю вообще, как возвращаться. Слава Господу, позаботились, и одна семья, они согласились переехать к нам в дом и побыть с детьми. Потом я уже вернулся, Жене так понравилось в больнице, что она, я говорю, слушай, возвращайся домой, я сам с 4 детьми. Говорит, ничего, я еще отдохну немного. То есть это так началось, так вроде как по-легкому. Потом через короткий промежуток времени моей маме нужно было делать, запланированную операцию на глазах. И ей сделали ее не просто неудачно, а отвратительно. И она потеряла зрение на обоих глазах. Она потеряла зрение, и ей нужно было в течение нескольких месяцев каждое утро ее возить на уколы, чтобы ей то есть она стала, она сама себя обслуживать не могла. Одновременно в этот период мой старший сын в школе повреждает руку. Мы вначале не обратили внимания, снимок ничего не показал. Впоследствии выясняется, что у него начала гнить фаланга указательного пальца на правой руке, и мы его срочно ложим в больницу, делаем ему операцию. Полноценную операцию для того, чтобы все это чистить и исправлять. После этого всего моя младшая дочь, которая сейчас на детском служении здесь, она поехали гулять в парк, она решила не той дорогой, как все, а пойти особенной дорогой. Короче говоря, пришитый бантик к голове. То есть она рассекла себе голову. Мало этого всего, она сделала это дважды в течение месяца. После этого всего 22 июня, когда началась война, мой отец рухнул с вишни и раздробил себе вдребезги свою пятку. И он на растяжке. Он теряет работу, само собой, он не может обслуживать семью. Мама ослепла, папа лежит на растяжке. И я хочу вам сказать, это красота. В полном смысле. Потом там еще были периоды, определенные события. У меня 4 детей, один раз неудачно поехали на море, 3 воспаления легких, 1 глубокий бронхит. Родители дома не выходят из дома, потому что они не могут перемещаться. Мне нужно мотаться туда-сюда, потому что я единственный сын. Вот когда я пожалел, что я единственный сын. Не на кого было переложить хоть какую-то ответственность. Мне нужно было это все обеспечивать, готовить, кормить, ездить. Было весело. И был один момент, который был таким пиковым в этом моменте. Моему отцу нужно было делать операцию. Когда он лежал в больнице, и мои родители, они служили миссионерами в Турции на протяжении 2 лет. И одна сестра и церкви, которой они служили, узнала, что отцу нужна необходимая операция, узнала, сколько денег, и переслала эти деньги денежным переводом. И как раз закончились выходные, мне нужно было рассчитываться с доктором для того, чтобы оплатить операцию. И рядом с больницей находятся 2 банка. Один очень известный банк. И второй банк, который недавно открылся на том месте. Я понимаю, прошли выходные, сейчас будут очереди. И я считаю себя очень умным человеком, просчитавшим наперед какие-то вещи. И думаю, нет, в этот известный банк я не пойду, потому что там толпа людей. Пойду в этот малоизвестный банк. Наверняка они тоже осуществляют такие денежные переводы. И все будет хорошо. И действительно, прохожу этот известный банк, очередь аж за угол. Иду к тому банку, захожу в него, он открытый. Спрашиваю, делаете переводы? Да. Все замечательно, возле кассы 2 человека. Знаете, вы бы видели меня, я был счастливый. Я стоял, и я был рад всему этому. Я говорю, какой я умный человек. Только я что-то не понял, потому что прошло 40 минут, а очередь даже не сдвинулась. Через 50 минут я узнал, что эти 2 человека, это 2 страховых агента, которые продолжали страховать все выходные. И у одного 150 договоров, у другого 100. И каждый нужно пробить по отдельности. Итого у меня очередь была 250 человек. Лучше бы я пошел туда. Спустя очень долгое время, я человек очень нетерпеливый. Если я хочу вчера, я не хочу сегодня. То есть, если я чего-то хочу. И здесь, выстояв все это, потому что я понимал, я не могу уже дальше никуда идти. И когда я подошел к кассе и заглянул вовнутрь и сказал, что мне нужно, мне девушка сказала одну фразу, которая меня убила на повал. Она мне сказала, а вам не сюда. Я думал, что, знаете, в этот момент я думал, что я забуду, что я пастор. Я начну громко и грязно ругаться, потому что она, когда увидела меня, мое лицо, она вышла из-за своего стола, взяла меня за руку, провела меня по всем кабинетам, где нужно было, выдала мне деньги и сказала, идите. Я помню, я вышел из банка, иду к больнице. Я говорю, Господи, за что ты надо мной издеваешься? Просто за что? И Бог мне тогда сказал одно единственное слово. Он сказал мне одно слово – терпение. И я понял, что данную ситуацию Бог использует для того, чтобы тренировать во мне и заниматься над моим плодом – это терпение. Потому что я знаю, что я нетерпеливый человек. И я, когда услышал это от Господа, я стал наслаждаться этим моментом. В каком смысле? Отец лежит, из-под него нужно убирать судно, нужно носить, нужно приезжать, нужно готовить, нужно делать какие-то вещи. Я брезгливый. Я стал ловить себя на том, что мне несложно это делать. И даже на каком-то этапе, не то что мне это стало нравиться, но я стал спокойно это делать. То есть что-то стало меняться внутри меня. И эти изменения, они стали производить внутри меня, знаете, очень такие, ну, приятные ощущения. Ну, конечно же, нашлись люди в церкви, которые приходили и очень духовно говорили: пастор, не думал ли ты, почему это происходит в твоей жизни? И знаете, я настолько устал это говорить, ну, как бы отвечать, что одному человеку я вообще сказал: а в моей жизни ничего не происходит. Я жив, здоров, у меня все целое. То есть, как бы я жив, у меня все нормально. Да, с моим окружением, с моими близкими, родными, конечно, что-то происходит. Но я понимал, конечно, ту вещь. То есть, я сам задавался этим вопросом, говорю: Господи, может быть, что-то не так. И Бог мне тогда сказал просто одно слово: терпение. Многие вещи изменились с того времени, много уже утекло, многое уже даже и не вспоминается. Я скажу вам так, что в жизни Давида, когда ему пришлось прийти и прятаться в Адоламской пещере на протяжении 7 лет, я хочу сказать тоже, возможно, было множество вопросов. Господи, за что? Знаешь, в нашей жизни может быть много разных вещей. Могут происходить весьма серьезные проблемы и неприятности. Может быть серьезное неприятие со стороны других людей. Могут быть реальные трудности. Но я хочу тебе сказать, не всегда этому есть причина. Иисусу тоже, помните, задали один раз вопрос: кто согрешил? Он или родители его? Что ответил Иисус? Никто. Но это ради славы Божьей. Никто не согрешил. Не всегда есть причина следственной связи. И поэтому, если Бог тебе ничего не сказал, не занимайся ерундой. Не, я знаю, я сам копатель. Я сам копал. И всегда найдешь какого-то дохлого кота. А если глубже копать, можно, конечно, и нефть найти. Понимаете? То есть можно все найти, если сильно искать. Сегодня пастор Виктор хорошо сказал: кто ищет, тот находит. Понимаете? В этом особенность. То есть поэтому не всегда надо искать. Не всегда надо искать. Иногда причина, она на поверхности. Понимаете? То есть иногда причины вообще может быть не быть. Поэтому не надо уходить слишком глубоко и слишком далеко во всех этих вопросах. И знаете, что интересно? Давид до 17 лет искал Бога и был верен ему. Когда он был на коне и известен всем, он продолжал искать Бога. И был, знаете, известен, и при этом продолжал искать Бога и поклоняться, и молиться ему. И не был слишком занятым для Бога. Когда в его жизни была опасность, он продолжал искать Бога и молиться ему. Знаете, к сожалению, сегодня в современном христианстве слишком много людей, которые ищут Бога только тогда, когда уже нигде в другом месте нет ответа. Но знаете, я хочу вам сказать, Бога нужно всегда быть обращенным к Нему, с открытым сердцем, ожидая Его, что Он будет делать в своей жизни. Аллилуйя! Следующий период, это город Хеврон. Следующий город, город Хеврон. Описан этот период, это второе царство. Со 2 по 5 главу. Вторая книга царств, со 2 по 5 главу. Это период жизни Давида с 30 до 37 лет. Давид помазан второй раз на царство. Только сейчас он помазан на царство над Иудой. Вы знаете, интересно, но это период, когда Саул умер. И в Израиле нет царя. Давид принимает помазание на царство над коленом Иудиным. И мог бы с легкостью захватить Израиль и стать там царем. Царя нет. Меня помазал Самуил. Все хорошо. Но Давид этого не делает. Давид этого не делает. Вообще уникальный человек. Я не знаю, я по-другому поступил. Но он этого не делает. Он продолжает ждать. При этом он получает лишь часть обещанного. Он получает лишь царство или царствование над одним коленом. А Бог обещал все 12. Он получает лишь одно. Но он продолжает верить Господу. Он продолжает быть верным Богу. И он не использует силовую методику, методологию для захвата чужой территории. Несмотря на то, что она вроде бы как и принадлежит ему. И следующий период, последний период, это период или город Иерусалим. Город Иерусалим. Город мира. Иерушалаим. Здесь это уже окончательный период жизни Давида. Это его возраст здесь, это от 37 до 70 лет. Конечно, и в этом периоде были разные вещи в жизни Давида. Согрешения, суды Божьи в его жизни были. Но это был более уже стабильный период, более стандартный период. Период самый продолжительный. Интересно, что его самоидентификация была проверена, несмотря на то, что он проходил через разные вещи, разные периоды, как мы говорим, разные города. Он продолжал быть верным Богу. Что было в жизни Давида особенного, он был всегда очень скор на покаяние. Но в то же самое время, если проводим параллель между Саулом и Давидом, Саул получил свое царство очень быстро и очень легко. Давид же шел к нему в течение 20 лет. 20 лет от момента первого помазания до момента царствования. 20 лет ему пришлось пройти. Знаете, это интересно. Когда мы что-то слышим о своей жизни, нам почему-то кажется, что это должно произойти уже завтра. Я устал ждать. Это знаете, как мы вчера выехали из Одессы, проехали километров 50, заезжаем в какой-то населенный пункт, и моя младшая дочка спрашивает, ну что, это уже Киев? Я говорю, слушай, нам еще ехать, там 5 часов впереди. Ты чего? Ну что, это уже Киев? Знаете, как в том мультике, мы уже приехали, мы уже приехали, мы уже приехали, мы уже приехали. Ну мы уже приехали! Знаете, то есть мы как в детстве, все быстро хочется. Но на самом деле Бог, Он к чему-то ведет тебя. И я хочу тебе сказать, брат мой, сестра моя, может быть, в твоей жизни уже было очень много всего. Но я с огромной уверенностью могу сказать, что во многих жизнях это всего лишь подготовка. Это всего-навсего подготовка. Есть что-то впереди. Есть что-то, что ждет впереди нас. Но очень важно, знаете, не быть слишком занятым для Бога. Когда в твоей жизни все хорошо и много всего, не будь слишком занят для Бога. Когда в твоей жизни все плохо, не будь слишком обиженным на Бога. Продолжай искать Его, продолжай быть близко с Ним, продолжай доверять Ему в любых обстоятельствах и в любых вопросах. И Бог всегда поддержит тебя. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за каждого брата и сестру, которые находятся здесь. Благодарю, Господь, за эту церковь. И, Господи, мы молим Тебя, будь близок, будь рядом. Как Ты и обещал, как Ты и сказал, что Ты недалеко от каждого из нас. Ты близок, Ты рядом с нами. Господь, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя, чтобы сердца наши, они всегда были вполне преданы Тебе. Чтобы наши сердца, они всегда искали Тебя. Чтобы в сердцах наших мы всегда любили Тебя. Мы всегда полагались на Тебя. Мы всегда доверяли Тебе. Какие бы обстоятельства мы ни проходили, горечи или сладости, Господь, мы хотим ощущать и переживать Твою руку, Твою благость и Твое благословение. Во имя Господа Иисуса Христа благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Святой Бог. Я благословляю, Господь, каждого из нас, каждого служителя, Господь, каждого, кто служит Тебе во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты поднимал каждого на высоты Твои. Господь, чтобы мы были в Тебе. Господь, чтобы не мы жили, не наши похоти, желания, Господь, но Ты жил в нас и через нас. Во имя Господа Иисуса Христа молим Тебя и благодарим Тебя. Аминь.